Добрый вечер. Мы накануне праздника Шавот. И как на прошлых уроках перед праздником мы видели, что это очень интересно, набрало очень много просмотров. Постараемся также раскрыть тему, как подготовиться правильно к наступающему празднику. И у нас есть обычаи, какие законы связаны с нашим праздником, который наступает, с праздником Шавот. И давайте по чуть-чуть начнем. Все знают, что праздник Шавуот – это праздник дарования Торы. 3336 лет назад на горе Синай Творец давал нам Тору. И как все остальные праздники в еврейской религии, это не просто день, который мы отмечаем, что произошло в истории, какие-то события, которые случились. И на протяжении уже тысячи лет мы будем отмечать их, что так произошло. Объясняют наши мудрецы, так пишет Рамхаль и другие комментаторы, что в действительности в еврейской религии есть круговорот времени. Год состоит из определенного времени, и те события, особые события, которые происходили с нашими праотцами, с еврейским народом, они оставили в то время, которое они происходили, оставили за собой такой след, который с каждым годом, из года в год, в то же время повторяет себя. И как и наш еврейский народ вышел из Египта, в то же время, каждый год мы выходим заново из Египта. В тот же день, когда Творец даровал нам Тору, каждый год заново мы получаем Тору. И поэтому у нас есть особые обычаи и традиции, что мы делаем в каждый из праздников. Также праздник Шавуот. У нас есть много разных обычаев. Мы постараемся по чуть-чуть рассмотреть каждый обычай и все, что с ним связано. Самый первый обычай, с которым мы сталкиваемся еще до начала Шавуота, это относится к обычаю Сфирата Омер, то есть время, когда мы считаем Омер с второго дня Песаха и до Шавуота, 49 дней, 7 недель, мы считаем каждый день. В эти дни у нас есть определенные обычаи. Из-за того, что 33 дня в это же время умирали ученики Раби Акивы, и это оставило след на всем еврейском народе, у нас принято обычай скорби в это время. Один из обычаев скорби в это время – это что мы не стрижемся, мы делаем свадьбы и проводим свадьбы. Есть разные обычаи, как считать эти 33 или 34 дня. Самое распространенное, то, что нам говорит Шулхан Арух, мы начинаем сразу с первого дня, когда мы читаем Омер, то есть с второго дня, Хол ха-Моэд Песах, мы начинаем считать Омер, и с этого дня, 34 дня, мы ведем эти обычаи. Рамо говорит, что это 33 дня, и поэтому в Лаг ба-Омер с утра нам уже можно делать все, что мы не делаем, то есть можно уже стриться, можно уже делать свадьбы. Но есть и другие обычаи. Есть обычаи, которые начинают все эти запреты после Рош Ходеш Ияр. Да? То есть они считают эти 34 дня после Рош Ходеш Ияр и до Шавуота, или до 3 дня до Шавуота. И поэтому выходит, что до сих пор те, которые принято обычно в Израиле, это не делают, но в Хуцлавец, за границей, есть много общин, которые до Рош Ходеш Ияр не соблюдают эти обычаи, а после Рош Ходеш Ияр начинают считать эти 34 дня, 33 дня, и поэтому до Шавуота они не стригутся. Теперь также, по мнению каббалистов, не стригутся все время считания Омера. С какого времени можно стригться? По Кабале можно стриться с последнего дня, с вечера, когда последний раз посчитали Омер. То есть на 49-й день, то есть ночь на 49-й день, день перед Шавуотом, после того, как посчитали Омер, уже можно стриться. Теперь есть обычаи разные, есть, которые считают, что после третьего дня, то есть 3-го числа месяца Сиван, тоже можно, это зависит от того, откуда начинают. То есть если начинают с Рош Ходеш Ияр, с 3 числа уже можно стриться. Это обычный обычай, который в многих местах за границей делают. То это первый обычай, с которым мы встречаемся. Самый известный обычай, который мы встречаем после этого, это то, что мы не ложимся спать в ночь Шавуота. В ночь Шавуота весь еврейский народ сидит и учится. Какая причина этому обычаю? Говорит нам Моген Авраам, комментатор Шулхан Аруха, что, во-первых, написано в Зоар. Зоар Акодыш говорит, что в это время ученики Раби Шимона и все Талмиды Хамим, они учили всю ночь. Это особая ночь, у нее есть определенная святость, и поэтому в эту ночь надо учить Тору. И так был обычай, по мнению Зоар, учить всю ночь Тору. Кроме этого, говорит нам Моген Авраам, что написано у нас в Мидраше. Написано в двух Мидрашах, Мидраш Шира Ширим и также Мидраш Пиркей д'Раби Элиэзер, что в ночь перед дарованием Торы, то есть с 7 на 7 или с 6 Нисана, зависит от мнения, ночь до того, как Творец даровал нам Тору, дарование Торы было рано утром, до этого ночью, до этого весь еврейский народ спали. Весь еврейский народ спали, и Творец рано утром их разбудил. Да? То есть из-за того, что Творец разбудил весь еврейский народ. Как бы не, выходит, что это не очень красиво, что Творцу надо было их разбудить. Из-за этого мы приходим исправить ошибку наших праотцов, и мы не спим в эту ночь. Так говорит нам Моген Авраам. Теперь, я видел очень интересное объяснение, комментарий, которое объясняет в действительности, что это была не ошибка, это было действительно специально, так и наши праотцы считали, что так лучше всего сделать. Говорит Рав Цадок Коэн Милюблин, что в действительности наши отцы считали, что им надо ложиться спать, и что дарование Торы будет во сне. Как такое может быть? Мы знаем, что у нас есть два вида пророков. Есть пророки, которые получили, то есть все пророки, они получали пророчество во сне. Они были на уровне, которые могут говорить с Творцом, получать пророчество, откровение от Творца только во время сна. Кроме Моше Рабейну, это второй уровень, Моше Рабейну говорил Творцом лицо к лицу, он говорил это наяву. Наши праотцы считали, как так объясняет Рав Цадок Коэн Милюблин, что также они, чтобы получить Тору, откровение от Творца, говорить с Творцом, им надо специально для этого пойти спать, чтобы тело больше отделилось от мирского, и они могли присоединиться к более духовному миру и говорить с Творцом. Но Творец разбудил их этим утром и поднял их на такой уровень, какой был у Моше Рабейну, и они говорили с Творцом наяву, не во сне. И чтобы напомнить нам о этом, том уровне, который мы удостоились во время дарования Торы, мы не спим в ночь Шавуот. Очень интересное объяснение. Теперь, есть разные обычаи. Разные обычаи, что мы учим и когда учим в эту ночь. Самый старый и простой обычай, это есть специальная, называется тикун, специальная книжка, которая является сбором разных псуким, отрывков из Торы, отрывков из Писания, из пророков. И также есть разные обычаи. Есть у нас обычаи у европейских евреев. Это тикун. Он был составлен, по мнению Шло Акодович. Но там есть еще добавление у нас и устной Торы, которую мы продолжаем. Также говорим эту ночь. Мишнайот, говорят, Рамбам также дополняют. Это то, что принято в европейского еврейства. Говорит такой тикун. Те, которые говорят его вообще. Да? В восточных общинах у них было принято говорить чуть-чуть другой тикун. Они говорят только письменную Тору, устную Тору они упоминают позже, или днем, или рамбом, говорят после этого, но в основном основной тикун, он основан на письменной Торе. Теперь, кроме этого, есть мнение, которые считают, что читать тикун, это только для тех людей, которые сами учиться взять гмару, взять талмуд, учить талмуд, они не могут. И поэтому в большинстве ешив в Израиле за границей принято, что вся ешива учится, учат гмарот, учат вавилонский талмуд всю ночь и не читают тикун. В общем, здесь каждый будет делать, как принято в его синагоге. Обычно в литовских общинах принято, что всю ночь учатся. В хасидских общинах или в общинах восточных евреев принято, что читают тикун. Теперь, кому это относится? Кроме мужчин, у нас задается хороший вопрос. Связана вся эта ночь бодрствования, связана с женщинами или только с мужчинами? В общем, по Каббале, ведь в общем, в основном, основное объяснение, причина этого обычая, оно действительно состоит из истоков Каббалы. Оно не относится вообще к женщинам. Не относится к женщинам, не относится к детям, относится только к взрослым мужчинам. И поэтому, в общем, женщины не обязаны не ложиться спать. Но в очень многих местах принято, что также женщины читают Тейлим до полуночи или час-два, читают Тейлим после трапезы, ложатся позже спать, чем обычно, потому что они тоже хотят подготовить себя к дарованию Торы. Но это не обязательно. Понятное дело, что по возможности каждая женщина будет смотреть, что у нее творится дома, есть у нее сила это делать или нет силы делать. Теперь, почему читают Тейлим? Мы знаем, что Шавуот, это Йоцет Шель Довид а-Мелех. То есть, и поэтому Тейлим как раз, кстати, да, это та часть Торы, которая очень подходит к этой ночи. И также оно подходит очень женщинам, потому что они обычно, да, это часть Торы, которую он часто ее учат и читают. Поэтому принято, что женщины читают Тейлим, можно также учить и другие части письменной Торы. В общем, это нет разницы. По этой же причине мы также в Шавуот читаем Мегилат Рут, но это уже перед чтением Торы утром. Относительно детей, есть обычай, что также мы приучаем наших детей бодрствовать, но здесь надо знать так, мы будем рассчитывать и смотреть на их возраст. Если мы говорим про маленьких детей, 5, 6, 10 лет, обычно ребенок не может спать всю ночь. Он может еще почитать книжку часик-другой, потом будет скучно, он не может усидеть на месте, пойдет играть, веселиться, будет засыпать. Нам это делать не надо. То есть нам не надо заставлять их сидеть всю ночь. Достаточно, что они легли спать чуть позже. Приучить их чуть-чуть к этому обычаю, хороший обычай, чтобы также их подготовить к дарованию Торы. На 1-2 часа после трапезы они тоже возьмут какую-то книжку, которая им нравится, то, что они учат в том месте, где они учатся, и могут получить Тору часок-другой. После этого могут ложиться спать. Изначально человек, которому сложно всю ночь просидеть, и слабость у него есть, или тянет очень сильно на сон, нет сил сидеть всю ночь, желательно первую до половины ночи все-таки выдержать. После второй половины ночи он уже может, скажем так, это легче, он может уже оставить и пойти спать. Теперь, из-за того, что мы имеем такой обычай, то есть что мы не спим всю ночь, это нам приводит к утрам нескольким вопросам. Каждое утро мы говорим благословение Беркота Шахар. Вопрос, у нас есть спор между Пуским, что происходит Беркота Шахар, когда мы не спали всю ночь. Говорим ли мы каждый день заново все благословения из-за того, что это новый день, и каждый день мы можем говорить все эти благословения, даже если мы не получили то удовольствие, которое мы говорим на него благословение. Да, допустим, мы остались одетыми, мы не разделись, поэтому мы не говорим, что мы Творец нам дает одежду одеть нас, потому что мы и так остались одетыми, и так дальше. Или мы можем, из-за того, что мы не спали, мы не можем говорить эти благословения, у нас нет разделения, наше время продолжается, и поэтому мы не будем говорить эти благословения. Какая у нас алаха? Есть у нас некоторый брахот, который мы не можем говорить. Почти все брахот мы говорим каждый день заново. Такое обычай по всем мнениям. Мнение Шулхан Аруха не так, но также в восточных общинах принято, по мнению Аризаля, говорить все эти брахот. Теперь, есть маленькая разница. Есть те брахот, которые, да, у нас есть спор, и они чуть проблематичные. Во-первых, это у нас Беркот ха-Тора. Благословение на Тору. У нас есть два благословения на Тору. Человек остался и учил всю ночь, не спал, учил Тору. Да? У него нет никакого отделения от той мицвы, которую он делал до этого. Мы на нее говорили благословение, и она продолжается, он уже учился. Нет ничего, чтобы разделяло нас. У нас есть проблема говорить это благословение. Какие есть возможности решить эту проблему? Теперь, изначально, мы дойдем еще и до других брахот, но начнем с одного. Изначально, если есть в Бейт-Кнессете человек, который лег спать и пришел в Бейт-Кнессет молиться вместе с всеми утром рано, принято, что он говорит все эти благословения вслух, и все остальные, весь Бейт-Кнессет, он выходит. То есть надо намереваться выйти в его благословениях, и надо, чтобы он намеревался вывел нас этими благословениями. В этом случае мы решили все проблемы, все наши брахот, мы выходим из всех наших споров с помощью другого человека. Теперь, если же этого человека нет, рассмотрим два случая. Если мы до этого, и желательно действительно так делать, по другим причинам, пошли днем перед Шавотом, за день перед Шавотом, канун Шавота, мы днем пошли спать, чтобы могли всю ночь сидеть и учиться. В этом случае говорит нам Раби Акива Игал, что мы, да, можем говорить благословение рано утром, у нас в этом проблем нет. Если же мы не ложились спать, то есть мы целый день не спали, всю ночь не спали, в этом случае у нас будет вопрос открытым, и тогда нам надо будет уже в благословении перед Криачма, благословении Ававабу, вывести себя, но нет проблем до этого учить Тору. То есть мы можем продолжать учить Тору, но надо иметь в виду, что во время чтения благословения Криачма, второй брахи, нам надо иметь в виду вывести эту браху. Если же мы не имели в виду, тогда, если мы после этого уже, и так обычно люди просто не могут больше остаться и не спать, ложатся после трапезы или после кидуша идут спать, после этого, после сна, также можно говорить это благословение. Кроме этого, у нас есть благословение утреннее на омовение рук и благословение после туалета. Здесь тоже у нас есть проблема, если с простым решением, если мы перед, уже когда началось утро, после Амуда Шахар сходим в туалет, мы можем перед молитвой омывать руки, искать на это благословение, и также искать благословение Ашараца, потому что мы уже были в туалете, наша проблема решена. Кроме этого, у нас есть еще два благословения. Это Элокай Нишама и Маавир Шейна. Элокай Нишама и Маавир Шейна, у нас есть спор между Пуским. Здесь уже делать, в общем, нечего. Да? Если человек не спал всю ночь, даже не дремал всю ночь, достаточно полчаса ночью подремать, после этого он уже может говорить благословение. Если он вообще не закрывал глаза, в этом случае он эти благословения оставит, не может выйти с помощью другого, никого нет, благословлять их он не может. После этого, второй наш обычай, когда мы уже проучили нашу ночь, у нас есть обычай на утреннюю трапезу или перед утренней трапезой мы едим молочные продукты. Почему мы принято в Шавуот есть молочные продукты? Есть, которые едят вечернюю трапезу в Шавуот и делают ее молочную, а утреннюю делают мясную. Те, которые есть такой обычай, они должны придерживаться своего обычая, но желательно этого не делать. Лучше всего у нас есть в праздник мицва есть мясо и вечером, и днем. Лучше всего делать и вечернюю, и дневную трапезу, чтобы она была мясной. Поэтому обычно принято есть трапезу и молочную, и мясную. Как мы это делаем? Из-за того, что у нас есть законы, которые нам определяют, что нам надо разделять между мясом и молоком. Самый простой способ – это после того, как мы уже вернулись с молитвы, рано утром, 7 утра, мы делаем кидуш. Не обязательно делать сразу трапезу, мы можем сделать кидуш, и кидуш обычно делают его молочным. И после этого могут ложиться спать, отдыхать, когда все домочадцы встанут уже к 11 или чуть позже, делают уже трапезу, делают трапезу мясную. Если дома кидуш не сделали, глава дома делает заново кидуш и уже делает мясную трапезу. Многие так придерживаются такого обычая. Изначально обычай был делать одну трапезу. То есть изначально начинали трапезу сразу после молитвы, ее утром делали, и делали ее изначально молочной, а потом меняли, продолжали ее делать мясной. Как это можно сделать, если человек хочет так делать такую вещь? Разделять трапезу, в ту же трапезу сделать и молочное, и мясное. И почему? Давайте вернемся к причинам. Почему принято есть молочное и делать молочную трапезу? Говорит нам Рамо, что причина, почему едят и молочное, и мясное в Шавуот, в трапезу в Шавуот, это похоже на то, что принято есть два блюда, то есть два вареных блюда в Лейла Седер. Мы знаем, что на Лейла Седер у нас есть крылышко, жареное крылышко, и также у нас есть вареное яйцо. Почему мы их делаем? Из-за того, что у нас было два жертвоприношения, которые приносили в праздник Песах, И напоминание об этом мы делаем также два вида. Один курбан Песах – это зроа, а второй курбан Хагига – это наше вареное яйцо. Теперь в Шавуот мы делаем мясное и молочное, также чтобы напомнить нам, что у нас были два наших жертвоприношения. Было жертвоприношение в Шавуот, и также было жертвоприношение Хагига, Штеалехем и Хагига. Теперь также говорит нам Рамо, из-за того, что у нас есть закон, который говорит, что если мы едим сначала молочное, едим с хлебом молочное, а потом мы намереваемся есть мясное, нам надо поменять хлеб. То есть мы не можем этот же хлеб есть с мясным и с молочным. Почему? Потому что обычный человек ест, остаются остатки еды на хлебе, и этот хлеб нам надо поменять. Мы меняем обычно весь хлеб, который находится на нашем столе. И что это нам, к чему это нам, нас приводит? Потому что мы приносим два вида хлеба. Выходит, мы приносим хлеб сначала молочный, потом мясной. То есть хлеб, который едят с мясом, и хлеб, который едят с молоком. И это также нам дает напоминание о жертвоприношении двух хлебов, которые приносились в праздник Шавуот. Так нам объясняет Рамо. Есть еще очень много объяснений. Допустим, есть объяснение, которое говорит нам Мишна Брура. Мишна Брура приводит от имени одного мудреца, он не упоминает, кто это, что евреи после дарования Торы, они вернулись домой, начали соблюдать все заповеди. Мяса кошерного еще не было. Посуда вся была уже не кошерная. Что могли есть первым делом? Что они могли приготовить из еды, которая не требует посуды? Они готовили молочное. Поэтому принято есть молочное в Шавуот. Также объясняет нам Моген Авраам, что все 7 недель, которые у нас есть между Песхом до Шавуотом, они уподобляются 7 дней очищения, которое есть у женщины Ниды. И мы знаем, что говорит нам Гмара, что эта кровь, она Ниды, она переворачивается и меняется в молоко, которое женщина кормит потом это ребенка. Также еврейский народ на протяжении 7 недель от Песаха до Шавуота они очищались, и в день дарования Торы поменялась кровь, которая запрещена нам в еду, в то молоко, которое святое, имеется в виду святость, похожее на молоко, в котором даровалась нам Тора, и поэтому мы едим молочные продукты. Также принято есть вместе с молочными продуктами, есть мед, добавляют мед в хлеб или макают мед в хлеб. Это основные причины. Еще очень много разных объяснений, но это, скажем так, три основных объяснения нашему обычаю. Теперь, что же мы можем сделать, если мы хотим действительно сделать одну трапезу? То есть по основной букве закона мы после молочного, нам разрешено есть сразу же мясо, если мы омоем и почистим наш рот. Мы уже говорили это, когда мы говорили по законах мяса и молока. Что имеется в виду? Достаточно нам прополоскать или выпить что-то и потом закусить, что-то заесть из вещей, которые не липнут к нашим зубам и деснам. Тем самым мы очистим наш рот. Также можно почистить зубы. Это работает тем же способом. И после этого сразу же в той же трапезе мы можем есть мясо. То есть после молочного сразу же мы можем есть мясо. Теперь, есть разные обычаи, есть которые устражают, тоже по кабале, и не едят в одной трапезе мясо и молоко. Также есть, которые ждут полчаса или час. Есть, которые едят в этой же трапезе, есть, которые также после полчаса или часа не едят в эту же трапезу. То есть по этим обычаям надо, чтобы после молочного говорили «Беркат Амазон». И нельзя сразу же начинать мясную трапезу, потому что если так выходит, что мы просто так зря, в общем, так сказали последнее благословение, Беркат Амазон. Поэтому нам требуется сделать какое-то разделение. То есть нам надо подождать полчаса, выйти погулять куда-то с детьми, и только потом уже начинать мясную трапезу. Те, которые идут по основной букве закона, то, что у нас пишет наш Шулхан Арух, Мишна Брура, и не устражают и едят мясо сразу же после молока, они могут просто начать делать кидуш на молочное, сказать благословение и съесть молочные продукты. После этого почистить рот, как мы и сказали, помыть руки, если на руках есть какое-то загрязнение от молочных продуктов. Требуется поменять скатерть, и принято снимать со стола все те блюда, на которых лежали молочные продукты. То есть даже если у нас есть там какие-то салаты парвенные, да, желательно, не обязательно, но желательно их снять. Если эти салаты, которые туда засовывают еду, допустим, берут кусочек хлеба и вымакивают этот салат, как тхина или хумус, которые, люди, которые так делают, и нет специальных предметов столовых, чтобы из него доставать, допустим, в салате нет чайной ложечки или ложки обычной, с которой можем достать этот салат, положить себе в тарелку, в этом случае нам требуется эти салаты поменять. В другом случае можем мы их оставить, но многие устражают и также снимают их со стола. Это то, что у нас принято делать в этой трапезе. То есть после того, что мы поменяли скатерть, забрали со стола, унесли со стола все молочные продукты и то, что было с ними, мы можем продолжать делать молочную мясную трапезу. Есть, которые это не делают, чтобы не смешивать мясо с молоком, даже если это можно, все равно стараются этого не делать, и тогда они делают утром кидуш, но это только те, которые не... Есть другой обычай, просто который тут противоречит один другому. Есть, которые считают, что Вильнинский Гаон говорил, что надо в субботу и в праздники делать кидуш именно на хлеб. Да? И не полагается на то, что написано в Шулхан Арухе, что можно делать его также на другие виды выпечки. И поэтому они всегда делают кидуш и после этого начинают трапезу. В этом случае у них нет выбора, им надо сделать трапезу молочную, а потом мясную. Да? Но общепринято не так. Мы можем сделать утром трапезу на молочные, допустим, на всякие выпечку молочную. После этого уже позже, к обеду, сделать большую мясную трапезу. Самый простой способ. И обычно так, потому что мужчины возвращаются утром рано, домочадцы еще спят. В такую рань есть никто не хочет, но уже чуть-чуть голодные, хотят что-то перекусить. Без кидуша это сделать нельзя. Делают кидуш, едят что-то молочное, чтобы исполнить нашу традицию. А после обеда, уже к обеду, уже делают мясную трапезу. Теперь, есть у нас еще некоторые обычаи. Есть у нас обычаи в Шавуот, так как дарование Торы происходило на горе Синай, гора Синай была украшена зеленью. Там Творец сделал так, что в горе Синай росли много плодовых деревьев, было очень много зелени, вся гора была украшена. На поминание об этом принято также украшать наши дома и синагогу всякой зеленью. Изначально было принято украшать, стелить на полы траву, зелень на пол, напоминание о Ар-Синай, и также ставить в синагогу и дома деревья. Есть, которые считают, что этот обычай Вильнинский Гаон отменил, есть, которые считают, что это не было отменено. Причина этого обычая изначально была из-за того, что мы хотели напомнить, что Шавуот также он является один из четырех новых годов, то есть то время, в котором мы проходим суд определенный. В Шавуот мы проходим суд о плодах деревьев. На плоды деревьев решает в Шавуот, что с ними будет. И поэтому, чтобы напомнить нам, был обычай ставить деревья в синагогах и дома. Вильнинский Гаон это отменил, потому что неевреи также ставят на их праздники разные деревья, и как бы этот обычай кажется не очень хороший. Есть места, которые до сих пор это делают. Зависит от обычая. Обычно принято сейчас уже мы не стелим траву нигде, но мы ставим цветы, ветки с каждых деревьев, украшаем зеленью, как кто может, покрасивее наши дома и синагогу. Теперь, когда мы украшаем наши дома, нам надо помнить еще очень важную вещь. Обычно дети очень любят это делать. Да? Когда мы говорим детям, все, давайте мы начнем сейчас украшать наш дом, дети быстренько выбегают на улицу и начинают рвать все зеленое, что находится вокруг них. Теперь, в большинстве случаев, если это есть общественные клумбы, где растут цветы, растут всякие деревья, ветки и красивая зелень, трава, нам надо знать, что это запрещено, и это объяснено детям. К сожалению, многие этого не знают, но и в общественных местах нам запрещено рвать и цветы, и зелень. Надо быть с этим осторожным.
Да. Еще один вопрос.
Еще один вопрос, что я пропустил. Очень часто спрашивают вопрос, человек изначально, что такое у нас ночь? Мы знаем, что ночь у нас начинается с выхода звезд и заканчивается у нас выходом солнца, назовем это так. Да? Есть два определения, но назовем, что это восход солнца. Тот обычай, который мы хотим соблюдать и учить всю ночь Тору, что он предполагает собой? Что нам надо все это время учить Тору, а после этого можем идти спать? Или же, как обычно принято, сразу же после того, как мы всю ночь учились, мы сразу же начинаем молиться. Что будет происходить, если человек, он уставший, уже под конец ночи он начинает засыпать, сил у него, молиться уже нет. Если он сейчас не пойдет спать, он просто не сможет нормально молиться, будет спать, полмолитвы проспит. Да, говорят наши пасхим, что желательно в этом случае, и изначально, многие считают, что изначально так лучше всего делать, до рассвета учить Тору, после рассвета, это может быть в полпятого, даже может быть чуть раньше, да, можно пойти поспать и в обычное время молитвы, там 8:20, 8, да, пойти помолиться. По Кабале есть, которые считают, что это неправильно. То есть изначально, после того, как мы всю ночь учили Тору, с этим же грузом, который мы получили и приготовили себя к получению Тору, нам надо продолжать молитву, так как само дарование Торы, то, что происходит из года в год, оно у нас происходит в Мусав. Мусав, молитву Мусав утреннюю в Шавуот, это то время, именно когда евреи получили Тору, то есть оно повторяет себя, и поэтому надо, чтобы у нас было продолжение этого же, по той же подготовке и самого дарования Торы, не было никакого у них разделения. Поэтому те, которые идут за Кабалой, они считают, и так в общем очень общепринято, не только по этим причинам, но также хотя бы несколько раз в году помолиться утром рано молитву, что сразу после целой ночи читают молитву, утреннюю молитву, и только потом идут уже отдыхать, а не до этого. Здесь каждый уже должен смотреть, как ему удобно, как лучше для него, потому что понятное дело, что человек, если у него нет сил, он не может нормально молиться, то очень будет обидно. Само получается, что он хорошо себя подготовил к дарованию Тору, но когда пришло время получать Тору, он уже как бы пошел спать. Да, так к чему же мы готовимся? Поэтому желательно лучше всего подготовиться заранее и до Шавуота, в канун Шавуота, пойти просто днем спать, чтобы были силы нормально учиться ночью, и после этого смогут также утром сразу же молиться, выходить по всем мнениям. Есть еще у нас многие обычаи и законы, я в общем вкратце все объяснил. После нашего праздника Хага Шавуот у нас есть Исрухаг. То есть у нас это не часто встречается, но есть Исрухаг. Что такое Исрухаг? То есть с день после Шавуота у нас есть полупраздничный день. Называется Исрухаг. Что это такое и почему вообще он полупраздничный, и что можно в нем делать? Теперь Исрухаг — это день, когда если Шавуот выпадал на субботу, часть из жертвоприношений, который каждый еврей в три праздника приходил в храм и должен был принести, если это выпадало в субботу, этого принести было невозможно. В субботу эти жертвы не приносили. Теперь в Песах и в Суккот их приносили уже в Хурамоэд. Поэтому они приносились во время самого праздника. В Шавуот у нас праздник только один день. Если Шавуот попадал на субботу, эти жертвы, они приносились после Шавуота. И поэтому этот день, он считается полупраздничным. Теперь, к чему это относится? Есть разные обычаи, но, скажем так, по закону этот полупраздничный день, он разрешен. Можно делать все, что угодно, все работы разрешены, но мы не читаем Таханун. То есть в самой молитве у нас считается, что это праздничный день. Есть, которые делают еще какую-то трапезу маленькую, потому что хотят напомнить, что да, это есть в нем что-то праздничное. Есть, которые принято делать определенные работы, но это общепринятый обычай, что мы, да, можем заниматься любой работой, женщины могут также стирать, это не как Рош-Ходеш, здесь разрешено все. Теперь, кроме этого, с Рош-Ходеша, то есть Рош-Ходеш Сиван, уже с Йом Шиши, нашего Йом Шиши, и до Шавуота у нас тоже считаются дни, необычные дни. Это дни являются днями подготовки к празднику, когда еврейский народ подготавливал, очищал себя к празднику. Поэтому также они являются чуть-чуть полупраздничными. Да, это тоже относится к тому, что в эти дни не говорят таханун в молитве, не стараются не делать, чтобы были посты. То есть, чтобы не грустить в эти определенные дни. Также можно напомнить, что сегодня у нас необычный день вышел, что мы говорим сейчас про Шавуот. В общем, сегодня у нас есть двойной день. У нас есть сегодня также те, которые празднуют, это Йом Йерушалаим. То есть, это день, когда полностью Иерусалим, старый Иерусалим был освобожден после того, как основали государство Израиль. И кроме этого, у нас есть Йолцей Шмуэль Анави. Да, те, кто живут в Израиле, в Иерусалиме, они могут... Очень многие люди сейчас едут в Рамот, в Шхунат Рамот, едут на гору Шмуэль Анави, в том месте, где он похоронен. В действительности там сделали определенную... очень принято в Израиле в последнее время. Очень много людей едут туда молиться, как Мирон. Что многие едут в Мирон, когда в Йолцейт... Общин Байхай, также в сегодняшний день многие едут в Шмуэль-Нави, то есть я начал еще с вчера вечером и закончится завтрашним утром, то есть сегодня еще вечером также можно туда ехать молиться. Про Йом Йерушалаим, да, чуть-чуть можно упомянуть. Это хороший вопрос, празднуют его или не празднуют, празднуют его. Да. Обычно, скажем так, принято в харидинном обществе не очень относиться к этому дню как праздник. Есть, которые относятся к нему как к полноценный праздник и благодарят Творца, что Творец дал такую возможность, что мы можем подойти к стене плача, и поэтому читают в этот день Алель. Есть, которые даже говорят благословение на Алель в этот день. В харидинном обществе это не очень принято, но в любом случае мы должны помнить, что в действительности Творец сделал такое чудо. Мы тысячи лет не могли подойти к стене плача. Был маленький кусочек, и то не все периоды времени. 50 лет назад, плюс-минус, Творец даровал нам, и сейчас мы можем подойти к самому святому месту, в которое еврей может вообще подходить, к стене, которая окружала храмовую гору, и молиться в самом святом месте. Понятное дело, что мы, даже если мы не считаем, что это полноценный праздник, в любом случае, каждый еврей должен в своей душе понимать, что да, это день, который мы должны, даже если мы его не празднуем, мы должны благодарить Творца, что у нас сейчас есть такая возможность. Не обязательно это делать в этот день, но также не относиться слишком скептически к этому, потому что в харидимном обществе есть очень многие, которые, особенно в обществе Баалей Тшува, которые метаются из крайности в крайности, если уже хариди, так все до конца. Да, и поэтому все, что связано не очень с харидим, да, считаю, что это все треф. Да. Надо понимать, что не все черно-белое, есть вещи, которые надо принимать в пропорции, правильной пропорции. И поэтому, да, желательно молиться в этот день, благодарить Творца за то чудо, которое он нам даровал, такую возможность, что мы могли сейчас находиться в Иерусалиме, подходить к стене плачу, молиться в самом святом месте, куда евреи вообще в наше время, когда мы все тут умные, могут заходить. То я думаю, что мы на сегодня закончим. Всем большое спасибо.